Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Дорогие друзья, я рада приветствовать вас. Хорошее начало недели. Быть с нами в «Шаломе». Как всегда, у нас интересные темы, гости. С вами я, Татьяна Ваганова. И говорим мы сегодня об «Алие». Алия – земное или небесное? Что в этом больше? Это явление вызывает много разных разговоров, поэтому мы решили, что сегодня нужно прояснить эту тему, расставить точки над «и». Что же действительно такое Алия? Как она проходит? Что об этом нам говорит Священное Писание? Какая христианская позиция? Как вообще возвращаться на землю обетованную? Кто там нас встречает? Много-много вопросов. И надеюсь, еще раз скажу, что мы получим сегодня на них ответы. Представляю с удовольствием нашего сегодняшнего гостя. Итак, это директор фонда «Эвенезер» в России, писатель, общественный деятель, также президент рабочего нашего иудео-христианского диалога, интереснейший человек, уважаемый нами Борис Федорович Васюков. Борис Федорович, шалом! Шалом, очень шалом. Рада, что вы сегодня с нами.
Тоже очень рад. Буду готов.
Спасибо. Спасибо. Дорогие, у нас это время как раз для того, чтобы мы общались, задавали вопросы, комментарии, поэтому пишите, пожалуйста, прямо с начала эфира или уже по ходу нашего общения. Присоединяйтесь. Борис Федорович, давайте все-таки вот с того начнем, что вы как человек, занимающийся этим непосредственно, знающий, что это такое, всем скажете, что такое Алия.
Ну, на самом деле, так получилось. Я просто расскажу, может быть, свое свидетельство. Это будет очень интересно сейчас тем, кто меня слушает. Вообще, это момент призвания. Я думаю, что призвание – это то главное, что может дать человеку Господь, человеку, уверовавшему в Бога, Господь. Это как бы высшая цель Божьего доверия, это призвание для Его служения. Мы были миссионерами в 97 году, мы закончили библейскую школу в 95-96 год «Слово жизни» в Москве, и начинали церковь такой группой из Нюрнбергской церкви, у нас такая была миссионерская группа, церковь пробуждения, у нас была прекрасная церковь, и у нас она была известна тем, что на наших служениях люди исцелялись, слепые прозревали, рак там уходил, ноги вырастали. Вот все, о чем как бы вот эти знамения Царства Божьего, они у нас были очень яркими, и поэтому к нам, у нас через полгода церковь уже насчитывала 160 человек. Вот. И мы, конечно, жили вот церковью, все сердце наше было. У меня, моей бабушки, я очень любил бабушек в церквях, если кто-то не приходил, очень сильно переживал. Вот. И вот однажды мы провели там такой марш Иисуса в Хабаровске, более 1000 человек собралось. Такое было тоже событие, этого отдельно можно о нем рассказывать. И вот после этого марша Иисуса к нам подходят два человека, мужчина и женщина. Они оказались шведами, муж и жена, Трульс и Бирги Трульсен. И они сказали, что вот мы здесь в Хабаровске возглавляем Международный христианский фонд, который помогает евреям вернуться в Израиль. Но Бог, Он хочет, чтобы там в Новосибирске, в Сибири тоже подобное началось, чтобы мы и евреям Сибири помогали, поэтому нам надо срочно туда поехать, а здесь нужны те, кто бы нас здесь заменил вот, в Хабаровске, продолжить эту работу. Мы засмеялись, сказали, ну, у нас такая церковь, что
ищите. Какие там евреи, да?
Да, какие евреи вообще могут быть? Вот. Они очень расстроились, потом я узнал, что Бог там кому-то из них проговорил, вот, потом они сказали, давайте еще вот, 2 недели, ну, помолитесь, да, потом, если Бог точно вам за эти 2 недели ничего не скажет, ну, тогда так как бы нам, тогда мы и расстанемся. И мы через две недели, взяв еще там пару наших братьев, знакомых из церкви, пришли, с порога сказали, что пришли к ним в офис, сказали, что нам Бог ничего не сказал, они расстроились, и что-то там показали. И я помню, как уже идет последняя молитва, Господь благослови их путь, там чаек пили вот как раз. И неожиданно Бог внутри меня сказал, если ты сейчас не скажешь «да», то ты не попадешь, то ты не получишь то великое, что я приготовил для тебя. И в этот момент он показывает меня, как бы поднимает меня над землей, и я вижу такую реку среди полей, лесов текущую, и вот там я такой маленький, я плыву в этой реке. И он говорит, я хочу тебя вот туда, и поднимает еще выше, я вижу, что река впадает в океан, бескрайний. Вот, и в моих глазах замелькали лица моих бабушек. Я сказал, нет, нет, ни за что. Самому себе. Но в это время Бог сказал, через 3 минуты эта молитва закончится, и ты никогда этого не получишь. Я сам не помню, как это получилось, я начал говорить. Я сказал, что я и моя жена, мы согласны. Мы там в библейской школе учились, там, и мы знаем, что для Господа одинаково важно вот для нас, для современной церкви, чтобы Евангелие нести до конца земли и евреев возвращать в Израиль. Одинаково важно. Поэтому мы с женой согласны. И все. Друзья эти, ну, нас церковь стала принимать за врагов, за предателей. Mm-hmm. Вот. Мы пришли в офис, ничего не понимали. Но на самом деле я, вот уже 25 лет мы с супругой, с Элей, в этом служении, я на самом деле понимаю, насколько это океан. Это совершенный океан. Это океан, это, знаете, ну, это не река, где ты видишь берега, где можешь там где-то что-то ориентироваться где-то. А это там, где нужно больше и больше полагаться на Господа. И это 25 лет каких-то личных поисков Бога вот, в этом служении. И большего откровения, насколько важно сейчас вот это служение последнего времени, служение возвращения евреев в Израиль. Вот, конечно,
Борис Федорович, ну это просто действительно, с одной стороны, фантастично. Сейчас нас люди слушают и думают, а действительно ли такое может быть? А ну, с другой
это
стороны,
реально, это я не придумал ничего.
Мы вам верим. С другой стороны, опять же, я хотела сказать, что у нас аудитория разная, и много людей, которые сами молятся и получают ответы от Бога. Поэтому они могут себе хотя бы немного представить, вот что это такое, когда вдруг, хотя, казалось бы, ты к этому не готов, и ты получаешь направление и ориентир, и слово, и тебе нужно принять решение здесь и сейчас. Ну вот вы приняли это решение, вы захотели в этот океан. А что в отношении вашей жены? У ней было тоже какое-то откровение, или она уже просто послушно пошла
за
вами?
Она абсолютно послушна. Она абсолютно послушна была. Она ничего не понимала, но она поверила мне, хотя я тоже ничего не понимал. Вообще первые несколько месяцев мы приходили и не понимали, что мы тут вообще делаем. То есть, ну, вот один вариант, один случай такой. Первый раз приезжают евреи там из Биробиджана, по-моему, на автобусе. Ну, приезжают, чтобы мы там оплатили им там это, забрали багаж, повезли в гостиницу, там поселили, и завтра они улетают. Вот. Приезжают к нашему офису, или такая радостная, первый раз она пошла евреев посмотреть. Говорит, ой, Боря, можно я пойду посмотрю? Иди. Через минуту возвращается, вся в слезах абсолютно. Я говорю, Илья, ты что? Она рыдает. Она говорит, Боря, они курят. То есть вот насколько это большое... Подошел еще там один брат, специалист уже по алие, говорит, ребята, они не только курят. Вот, это было, конечно же, такой какой-то степени шок. Я скажу, что одна книга, она меня поставила вот на эти рельсы, по которым до сих пор еду. Это книга «Наши руки запачканы кровью». Это удивительная книга. Я уже узнал, что в 1994 году ее издал Андрей Деренко, церковь их в Ярославле. Вот. И как-то она оказалась в офисе, я ее начал читать. И вдруг начал видеть, как, ну, там языком фактов, исторических фактов было написано, как один Божий народ, церковь, гнала, унижала, притесняла и даже убивала другой Божий народ, евреев, Израиля. Я эту книгу выбрасывал, я кричал там, я не верю, я... Это был просто взрыв или разрыв там моей веры. Какое-то время спустя я брал эту книжку обратно, дочитывал. И вот она вот эта правда, которую, к сожалению, мало кто знает из христиан, или если даже знают, не признают ее. Вот я ее принял, я понял, и вот она сделала мою веру совершенно другой. Я стал смотреть, я нашел вот эту глубинную связь меня сегодняшнего с отцом Авраамом, с еврейским народом. Вся эта история, которая сегодня происходит на наших глазах, она связана, она как бы этап, может быть, еще не окончательный, но близкий к каким-то окончательным этапам. Но это такой путь, который Бог проводит через человечество, Божий путь. И вот он поставил меня на этот путь. Я узнал, что вера засвидетельствована в древних. Вот этот стих, он вообще у христиан вычеркнут. Я спрашиваю иногда, какой первый стих 11 главы послания к евреям? Ну, все, конечно, вера есть, чтение, ожидаем, уверенность. Я говорю, второй стих. Я в теологическом институте спрашивал в Санкт-Петербурге.
Не ответили. Преподаватели.
Никто не ответил. То третий, то четвертый стих. Вот. Но это просто такая дьявольская работа. По христианским мозгам этот стих вычеркнут. Но там написано «в ней, в вере, засвидетельствован древний». Это говорит о том, что вера не только сверхъестественный дар. Первый стих – это сверхъестественный Бог. Это сверхъестественная природа веры. Бог ее дар. Это дар от Бога. Это первое. Но если бы это был только первый стих, вы знаете, мы бы сейчас как кто во что бы только не верил, что бы только не видел, куда бы мы ни бежали, что бы мы только не делали. Каждый все. Но там написано «в ней засвидетельствован древний». То есть эта вера, ее до нас донесли. Донесли через поколения. Из поколения в поколение, из поколения в поколение. Вот это очень важный, важный такой момент, который ставит, делает христианство другим. Дает оценку и видение, понимание всему очень сильно. Поэтому еврейский народ, конечно же, его судьба, вот его рассеяние и сегодняшнее его возвращение. И это просто... Знаете, вот у нас была поиски с пасторами, о которой я тебе говорил до этого.
Да.
Мы вот недавно вернулись из пасторского тура. У нас было 84 человека в поездке. И там был такой один учитель, великий учитель Вильям Гласхайвер, который по вечерам пасторов учил об Израиле. И он говорил такие вещи. Он говорил, знаете, вот Иисус, он все сказал, все, что будет происходить, вот эти страшные события, среди которых мы оказались. Глады, моры, эпидемии, землетрясения, войны. Это ужасно, это невозможно жить, если на это смотреть. У меня сын, он отошел от Бога, я его сейчас не могу, он просто, ну, в самом деле, он просто... Он совершенно другой человек стал, он живет в страхе. Но говорит, если смотреть, а там еще указаны два позитивных момента. Евангелие до краев земли, первое, аллилуйя, и оно уже практически исполняется. И второе, смотрите на засохшую смоковницу. Как только ее ветви становятся мягкими, это об Израиле, как только появляются листья, знайте, я близко, при дверях. Поэтому, когда все это случается, он говорит, вы должны сейчас просто радоваться. Иисус уже так близко. Божье Слово исполняется в точности, как Он сказал. Вот почему важна Алия. Алия, Иеремия сказал, я подниму знамя для народа. И дальше он расшифровывает, что такое знамя для народа. И понесут избранных моих там, сыновей на плечах, кого-то там на руках, я сейчас уже точно себе не помню. Алия. Вот как только Алия не только из страны Северной, из России, но и со всех краев, как сейчас это совершается, будет происходить. Вот точно знаете, я уже близко, при дверях. Поэтому Алия здесь, конечно, имеет такое важное, важное значение. И если церковь не смотрит за этим, за этими Божьими часами, да, за рассеянием и возвращением евреев. Она может не узнать Божьего пришествия, как евреи не узнали, не рассмотрели этого времени. Церковь много сегодня знает, как евреи тогда знали, какая погода будет. Они все это определяли, эти книжники фарисеи. Но его знамение, времени его пришествия, он ходил среди них, а они этого времени не узнали. Вот это, конечно, такой важный момент для церкви.
Да, ну я надеюсь, что все поняли, что Алия – это возвращение евреев в землю обетованную, возвращение на свою историческую родину, у кого-то, может быть, на родину, потому что всякое бывает в нашей жизни. Иногда мы где-то рождаемся, потом получается, что мы уезжаем, а через какое-то время нас возвращают туда, или мы сами принимаем решение. Так вот, мы сегодня говорим об Алие. Борис Федорович, а вы можете назвать автора вот той книги, которая вашу жизнь перевернула? «Наши руки в крови».
«Наши руки за...» Это Майкл Браун.
«Запачканы кровью», да.
«Наши руки запачканы кровью», да. Это Майкл Браун. Это американский мессианский пастор. Ну вот он очень честный человек и написал такую очень сильную, честную книгу. И прекрасно, что наши церкви, церковь «Новое поколение» дважды, они потом «Слово жизни» еще издала эту книгу, что они, эта книга переиздается, это очень важно.
Замечательно, да. Значит, есть возможность тоже у наших слушателей, зрителей ее где-то найти, посмотреть, да, почитать. Да. Попробуйте. Но опять же, вспоминайте, да, то, что рассказывал Борис Федорович, что она может вызывать разные реакции, отторжение, негодование. Но вот давайте мы сделаем акцент на том, что после этой книги, которая изменила вашу жизнь, у вас все-таки не произошло разочарование в церкви. Вот это важно. То есть вы не оставили, не ушли и не сказали: «Все, теперь я пойду в синагогу, потому что вот там все плохо, там давили ни в чем не повинных людей столько времени, значит, я не хочу ничего с этим общего иметь». Вот два слова скажите, Борис Федорович, почему же все-таки вы остались в церкви разочаровались в ней?
Я хочу сказать, что да, я разочаровался. И моя жена разочаровывает. Конечно же, вот эти вещи, они разочаровывают. Они не только разочаровывают, а как бы заставят тебя в тупик. А вообще, ну, как дальше жить? Ну, я такой человек, менее эмоционально как бы подвержен эмоциям и делает какие-то эмоциональные, наверное, такие шаги. Но моя супруга, да, она была прямо на грани, да, того, чтобы оставить церковь, и там разные варианты рисовались в ее голове. Да. Но я сказал, что нет, и ни за что. И я, знаете, в какой-то момент осознал, что вообще в какой-то степени, если мы говорим церковь о людях, церкви, о миллиарды людей в церкви, да, которые являются частью Вселенской Церкви, в большой степени они не виновны в этом. Потому что сама вот эта идея замещения, да, заместительной теологии о том, что церковь заместила евреев за то, что они там распяли Христа, это ложная теология. Она была сформирована во времена, когда формировалась новая церковь, мы называем ее церковь там Константина, то есть вот Рим, церковь Рима, которая стала одной из владычиц, вообще как бы политических владыческих, владычиц в то время в мире. И, конечно же, вот этот евреи, которые были рассеяны и которые потеряли храм, но продолжали верить в своего Бога, но вот как-то от них нужно было отмежеваться. И поэтому вот отцы церкви, они, включая Мартина Лютера, я скажу так, конечно, все они сделали очень большой такой вклад, в кавычках, в то, чтобы церковь ушла от своих корней исторических, от божественных корней, связанных с Израилем, связанных с еврейским народом. Больше погрузилась в Рим, это греческая философия, которая давала повод для того, чтобы можно Писание интерпретировать иносказательно. И мы до сих пор это продолжаем делать, хотя евреи это как бы воспринимают текст таким, какой он есть. И все это вот уводило в сторону, и мало этого, звучали уже призывы вот этих отцов церкви, чтобы что это народ богоубийца. И, по сути дела, вот мы говорим об антисемитизме историческом, но 19 веков практически, ну, можно сказать, 18, если быть честными, 18 веков это был христианский антисемитизм, и потом он уже перерос в расовый антисемитизм. Mm-hmm. И был явлен вот уже Адольфом Гитлером вот, в виде Холокоста. Вот. Поэтому, конечно, мы понимаем, что вот, это, вот эти отношения, которые сложились за 2000 лет, это, с одной стороны, с нашей стороны, это отношение Холокоста, да, христианского. То есть в большинстве своем церковь равнодушна, она не антисемитична. Она не, нет антисемитизма. Есть, конечно, какие-то отдельные направления в каких-то других местах, но в целом она такая равнодушная по отношению к еврейскому народу, потому что ну, он где-то там остался в стороне, как что-то ненужное. А тут как бы все уже выстроено, вся теология, что вот мы куда-то туда, и ни с кем, ни с чем мы не связаны. Вот. Первое, что, как мы понимаем, вот, мы поняли, что нужно для того, чтобы что-то наладить вот в этих вещах, нужно, может быть, больше внимания даже, чем к евреям надо уделять церкви сейчас. Mm-hmm. Поэтому и родилась эта идея иудейско-христианского диалога, который начался у нас в Москве в 2010 году в мемориальной синагоге на Поклонной горе, где собрались начальствующие епископы Евангельской церкви России. Перед ними сидели раввины московских общин, из других городов были раввины, председатели, руководители еврейских организаций. И они попросили прощения за вот этот исторический христианский антисемитизм. И попросили прощения и сказали, что мы хотели бы строить новые отношения на условиях разговора равных, на условиях диалога. Вот так родился иудейско-христианский диалог. И то мы решили, они согласились разговаривать, но мы поняли, что мы не умеем с ними разговаривать словами. Мы что-то ляпнем обязательно, и все это вот может моментально расстроиться. Мы решили делать, вот вместе что-то делать. И вот мы начали строить памятники на местах массовых убийств евреев, помогать узникам гетто и концлагерей, лекарствами, там, разными вещами. И помогаем в Алие, помогаем Израилю, вот детям в горячих точках Израиля, где еще убиваются евреи, мы и приезжаем туда и оказываем помощь детям. Вот такие практические дела, как оказалось, они говорят громче слов, и они меняют отношения. Вот мы очень сильно верим, я уже каждый раз, наверное, в своей передаче говорю эти слова, это как бы наше исповедание, наше понимание, почему мы этим занимаемся, иудейско-христианского диалога, что мы верим, что, изменив свое отношение к христианству, евреи, в конце концов, изменят свое отношение ко Христу.
Мы тоже на это надеемся, и спасибо вам за ваш труд, за то, что вы в это включились и вошли в этот океан. И даете возможности другим тоже присоединиться к этому удивительному путешествию от Бога. Но возвращаемся именно к Илье. Я думаю, многим людям интересно вообще, как все это происходит. Что вообще делается для того, чтобы вот человека вернуть на его родину? То есть там нужно как-то, опять же, какой-то запрос от самого Израиля, восстановление или получение гражданства, вот вся эта документальная история. Вот расскажите немного об этом, вот о самом внутреннем процессе, как это происходит.
В 1948 году первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион провозгласил декларацию Израиля, независимости государства Израиля. И тремя годами позже был принят закон о репатриации, об алие. И в этом законе, в основе этого закона был закон, который принял Гитлер, когда он решал еврейский вопрос. То есть он говорил о том, что евреев надо уничтожать до четвертого колена, до четвертого рода, до правнуков. И он это делал. И Израиль, он принял такой же закон, что в Израиль могут приехать все евреи до четвертого колена, до правнуков. Ну, правнуки едут до 18 лет в составе семьи. Вот это такой маленький, как бы, оговор такой. И поэтому любой еврей, который может доказать это документально, что он является таковым, либо он сын по маме, то есть считают у евреев, как бы отсчитывается по матери первородство, да, не от отца, а по матери, потому что, ну, евреек насиловали часто, и, в общем-то, по отцу практически невозможно отследить вот это вот родословие, а по маме вот это возможно. И поэтому по маме. Поэтому, если у вас есть доказательства, что вы до третьего или до четвертого рода вы являетесь, имеете какое-то отношение к еврейству, вам просто следует подать заявление в консульство на получение визы. Вот. Вас примет консульство. Но сегодня очень-то большая очередь туда. Сегодня больше года люди ожидают, чтобы попасть к консулу. Алия сегодня очень-очень большая. Вот. И посмотрев документы, он может вам сказать замечания, дать вам какие-то рекомендации, либо скажет: нет, вы не подходите по каким-то причинам. Кстати, одна из причин, по которым вы можете не попасть, если вы скажете, что вы христианин. Но это было прежде, вот так вот жестко, прямо совсем-совсем жестко. Но сейчас это как бы имеется отношение только к первому, к тем, кто сын или дочь вот еврейки. А уже второе поколение, там сыновья, внуки, вот, их к ним уже как бы это отношение не имеет и более мягко сегодня поступает. Но не любят, чтобы или не пускаются, запрещено приезжать тем, кто сидел по уголовным делам и по делам, связанным с наркотиками. Это 100%, то есть может быть такой запрет. А в целом, государство Израиль это уникальная страна, которая для тех, кто совершает алию, для алимов, да, разработала целый комплекс различных программ, которые позволяют въехать туда, абсорбироваться очень-очень легко и достаточно мягко. То есть первые 7 месяцев человек получает корзину абсорбции, то есть получает деньги, государство ему дает деньги для того, чтобы за это время он изучил язык, ну, достаточно хорошим образом и определился с профессией. То есть можно обучиться какой-то профессии, которая востребована в государстве Израиль. Кроме этого, конечно, с самого начала дается бесплатная медицинская карта, то есть ты получаешь бесплатное медицинское обслуживание, ну и так далее. То есть такое хорошее сопровождение сопровождает каждого алима. Так что вот, пожалуйста, такой путь открыт.
Борис Федорович, а если у человека есть уже профессия, он ее может подтвердить в Израиле, то есть сдавать какие-то экзамены, допустим, он врач и хочет продолжать заниматься врачебной деятельностью. Вообще это возможно?
Ну, вот для врачей есть специальные такие курсы, как бы такая практика, что в течение 3 лет это надо только через еврейское агентство узнавать, они могут повышать свою квалификацию даже здесь, в России. То есть проходят какие-то встречи, какие-то курсы вот для них. Потому что, конечно, медицина в Израиле и медицина в России – это две большие разницы. То есть сегодня Израиль – это одна из самых лучших медицин в мире. Это страна, в которой дольше всех живут мужчины. Вот туда всем мужчинам нужно попадать. Средний там возраст, по-моему, 87 лет, по-моему, что-то такое.
Это я к тому, что вот мы пытаемся нарисовать картину, понять, да, вот, допустим, человек здесь, ну, я про евреев говорю сейчас, потому что мы именно о них говорим, когда они возвращаются в Израиль. Вот здесь, в России, уже была налажена какая-то жизнь, допустим, человек имел образование, там, врач, учитель или еще кто он, определенные отношения, тоже статус. Вот он приезжает в Израиль, и он там кто? То есть какая у него жизнь в перспективе разворачивается там? Вот я говорю, да, по профессии, да, по языку. Вот у вас же есть наверняка какая-то статистика, но практика, вы же этим уже долго занимаетесь. Вот те, кто переезжают в Израиль, они образуют тоже своего рода общины, то есть вот таких русскоязычных, те, кто приехали из России и общаются друг с другом, как-то пытаются наладить свою жизнь там. Или они действительно вот растворяются в израильском обществе и занимают как бы вот такие, ну, полноправные ниши в той среде. Как происходит это?
Ну, конечно, тяжелее всего принять решение людям таких 30-40 лет, которые здесь уже в стране, они достигли каких-то результатов.
Какого-то положения.
Положения, да. Но я бы даже им рекомендовал делать вот этот шаг. Я просто знаю очень много таких семей, которые делали как бы шаг в никуда. Ради чего? Ради своих детей. Ради детей, ради того, чтобы у них было хорошее будущее. То есть Израиль – это сегодня страна с великолепнейшим образованием. То есть дети получат образование, которое позволит им свободно работать во всем мире, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, где хочешь. То есть они будут востребованы 100%. Это будущее их детей. Они получат прекрасное образование, прекрасную профессию и, конечно же, возможность быть частью мира. Вот. Для пожилых людей, конечно же, это медицина. Просто мы знаем столько фактов, когда израильские врачи говорят, что ну, сделать ничего не можем, вот русские врачи залечили. То есть лечили чем-то не тем, и какие-то побочки, там, и такие сложности и так далее. Вот. Но что я хотел бы сказать, в конце концов, самое главное, конечно, это я сейчас больше буду говорить сердцем идеалиста, но Библия описывает вот пророк Иезекииль, 37 глава, он описывает вот это поле сухих костей. То есть вот евреи в России – это вот такие сухие кости. То есть написано «сухие весьма». То есть там уже как бы признаков вот их жизни. Жизни какой жизни? Не жизни телесной, а вот той жизни, для которой родил их Господь. Это жизнь с Ним, с Богом. Жить по Его законам, по Его правилам, по Его заповедям. Но жизнь народа, вот Бог с самого начала, я сейчас перевожу, у нас будет такой цикл передач одного такого учителя Библии Йоханнеса Герлофа, «По стопам Авраама». Они коротенькие такие, красивые очень. И вот он очень, очень классно там как бы говорит вот именно вот через Авраама, для чего был рожден еврейский народ. Вот жизнь народа с землей, они прямо с самого начала как бы это связано с Богом. Только там расцветает все, что Господь приготовил для еврейского народа. И тогда придет Спаситель. Поэтому, если вы хотите, чтобы ну, получить некий новый уровень, отношений с Богом, вам нужно туда ехать. И чтобы вы стали частью вот этого божественного плана, конечно, нужно быть там. Вот. Что касается, да, что касается вот, русских общин, такого практически нет. Но это очень редко, когда... И всегда это очень плохо, когда что-то там свое такое какое-то затевается, и это всегда то, что как нечто инородное, да, вот внутри Израиля. Потому что там все по-другому, все про Россию. Вот, и это не есть хорошо. Но это как бы... Я это наблюдал и в Соединенных Штатах Америки. То есть это люди уходящего поколения, да, вот, которые еще живут своими прежними идеалами, прежними как бы ценностями. Они стараются их сохранить, но по-настоящему они не востребованы нигде. Ну, кроме таких как божественных, моральных каких-то ценностей. Но вот этих привычек каких-то, вот, там, каких-то воспоминаний таких ностальгических, они просто разрушают.
Да, кстати, с ценностями здесь, мне кажется, все непросто, Борис Федорович, насчет российских, европейских. Я сейчас тоже ни в коем случае не хочу никаких ярлыков ни на кого вешать. Вот, и сама, на самом деле, я очень искренне люблю Россию, верю тоже в ее будущее, нисколько не...
Конечно.
Никак не затрагивая Израиль, потому что очень уважительно, с пиететом отношусь вообще к этому государству. И евреи очень многое дали не только русским, но вообще всему миру. Мы уже говорили об этом неоднократно. Одна Библия, сам наш Господь – это большое благословение. Но в отношении, опять же, скажу, ценностей здесь все сложно, потому что мы знаем, что происходит сейчас в Европе, и, к сожалению, это затрагивает и Израиль, и повестка ЛГБТ, и многое другое. И если ты интегрируешься в это общество, ты волен или не волен, но должен это разделять, а если ты это не разделяешь, то ты тоже становишься аутсайдером, мы это видим на самом деле. Ну, может быть, это отдельная тема, хотя, мне кажется, об этом тоже стоит думать, когда мы говорим о том, что мы выстраиваем будущее для наших детей, а насколько оно безопасно в этом контексте. То, что хорошая экономика и медицина – это замечательно, да. Но я здесь почему? Вот про Израиль я не хочу слишком сильно углубляться в тему того, что происходит сейчас в человеческих институтах, потому что мы говорим о божественном призвании.
Ну, вот, Татьяна, вот я хотел бы сказать, хочу немножко тебя перебить. Да, да, конечно, ну, ты думаешь, в России ЛГБТ меньше, что ли? Просто оно у нас нелегальное, но мы все знаем, кто там... Из...
Нет, я знаю, что это существует, но все-таки позиция,
да, это,
она очень важна.
Это то, что делает сегодня дьявол. Это то, что делает дьявол. И написано то же самое про Израиль, что вот эти сухие кости, они облекаются плотью. Вот сегодня, да, сильное государство, сильная экономика, сильное сельское хозяйство, там, культура и так далее. Все вот это вот человеческое очень сильное. Но говорит там Бог пророку, ну нет духа. Нет духа. Так вот, Израилю обещано Библией, Богом самим, в нашем Писании обещано излияние Духа Святого перед пришествием Мессии. Там будет национальное покаяние, национальное очищение. То есть вот это все Господь приготовит для этого народа, народа священника, как он в самом начале творил еврейский народ, как народ священник среди всех народов. Вот он будет таковым, но для этого они сегодня возвращаются. Вот после этих холокостов, после всего этого язычества, которого они нахватали в разных странах, чего только там нету. И вот это ЛГБТ там, и все сегодня есть. Все это неприятно смотреть иногда бывает, да, потому что ты ожидаешь святой город и святой народ. Они такие же еще, может, бывают и хуже, да. Но когда все это плотью облекается, это неприятно видеть, это... Все это очень неприятно. Но мы просто верим, если мы верующие люди, почему мы это делаем? Ну, все нас говорят, вот вы там отправляете, они там туда-сюда еще. Это десятки. Нет, мы верим, Может быть, не они, может быть, их дети, а может быть, дети их детей. Но они обязательно узрят того, которого пронзили. Они обязательно возрыдают. Поэтому, если ты верующий человек, ты должен делать это. Потому что Бог это обещал. И мы их ведем, по сути дела, на встречу с Господом. Может, не их самих, но их потомков точно, 100%.
Борис Федорович, вот вы вначале сказали о некоторых сложностях получить возможность вот на Алию. И одна из них – это идентификация, то есть понимание себя как христианина. То есть если, например, сейчас человек может быть и заинтересован в том, чтобы вернуться в Израиль, но он христианин, и он считает себя таковым, что ему делать? То есть вот когда он заполняет эту анкету, есть же возможность, например, да, не написать, что ты христианин, но поставить прочерк, что ты просто, допустим, атеист, ну или, опять же, ты такой иудействующий атеист, или, ну, все что угодно, да, только не писать, что ты христианин. Вот с моральной
верю
точки
Бога,
зрения...
Верю в Бога, Авраам, Исаак и
Яков, да? Да. Вот с моральной точки зрения, как это? Что бы вы посоветовали людям, которые находятся в такой внутренней проблеме?
Что бы я посоветовал? Конечно, если ты еврей, если ты хочешь быть частью еврейского сообщества, там на земле Израиля, тебе нужно это сделать. Ну и ты христианин. Я опять говорю, если ты, вот, я не знаю сейчас как, вот наш друг, может вы его знаете, Борис Кохан, да, епископ из Белгорода, вот он совершил алию. Он епископ, он первое колено, он вообще Коган, Кохан это Коган, это первосвященники, это коэны. Так вот, через неделю он стал гражданином Израиля. Его сын еще не получил, там не может получить гражданство.
Но он не открывал, что он епископ? То есть он не писал, что он христианин?
Я даже не знаю, что он там говорил, но он везде на всех, как бы, если зайти в какой-нибудь интернет там, и посмотреть по поводу его там проповеди и так далее. Но еще раз говорю, что... Официально сегодня, вообще неофициально сегодня на это закрываются глаза. Но официально у второго, третьего, четвертого колена никто не будет вообще там спрашивать, или там, если ты скажешь, что ты христианин, ну, что-нибудь, может быть, скажут там два слова, но и все
равно. Ну да, но мы не про второе. Да, мы не про второе колено, мы сейчас про человека, для которого все равно, да, сказать, например, что я не христианин, это...
Ну, говорите христианин, если... говорите христианин.
Равноценно, да, как бы отказаться...
Сейчас можете говорить христианин. Мало этого, сегодня я получил такое удивительное, такое, Израиль почтарь прислал мне. Значит, первая официально построенная христианская церковь в Аждоде. Вот она внешне выглядит, мы ходим в церковь Благой Весть Рика Реннера, вот она примерно такая же, с этими полукружиями, сделана в центре Аждода, по фронтону написано на иврите, там все расписание, приглашение и так далее. Пожалуйста, приходите. Израиль там участвует в каких-то группах Кнессета, то есть он еще и государственный какой-то деятель. То есть христианство сегодня, оно не... является чем-то запретным. На что обижаются вот, религиозные круги Израиля, они обижаются на мессианские общины. Если это не христианская, а мессианская община, ну, там может быть... ну, и то они живут. Сколько я знаю мессианских пасторов, никто их там не гонит. И, приехал Леон Мазин, там с пасторами собрались, как раз был какой-то проект такой, что международный, там, и какие-то христианские такие библейские лозунги вдоль дорог наклеивали и выставляли, значит, как бы во свидетельство всем водителям, которые едут о Господе. И разрешило правительство там, и так далее. А потом, говорит, они разрешили, а через день пришли все эти стали. Заплачены сумасшедшие деньги там, и так далее. Никто никому ничего не просил, говорит. Это что, это у вас такие гонения? Говорит, у нас, говорит, такого вообще не может быть. Мы, говорит, газеты издаем, приходим в продовольственный магазин. Можно я тут положу, чтобы люди читали? Пожалуйста, клади. Там, говорит, ортодоксы пришли, увидели христианские газеты, свои газеты рядом положили. Ну, вот это такая
демократия. Ну да, чтобы быть рядом. Да. Вот, Борис Федорович, сколько времени вот, занимает примерно алия? От там, один месяц, полгода, сколько?
Ну, смотрите, я могу рассказать так. Сегодня, если вы захотите это сделать таким правильным и долгим путем, это займет у вас, где-то год у вас займет встреча с консулом, если сразу получишь документы, слава богу. Ну, может быть, еще если там уже будет покороче, вам будет назначать время, если нужно какие-то документы внести. Ну, допустим, год и два месяца. И где-то 4 месяца нужно будет ждать от Сахмута запись на рейс. То есть, ну вот полтора года получается. Если идти вот таким официальным, правильным путем, где вам дают картину абсорбции и так далее, все очень хороший путь такой с поддержкой государства Израиля. Но сегодня есть как бы другой вариант, что вы, если у вас есть такая возможность, вы уверены в своих документах, вы прилетаете в Израиль, и в Бен-Гурионе, прямо в самом Бен-Гурионе, ваш... уже ожидает представитель консульства, который посмотрит ваши документы, и если он скажет «нет», не подходит, первый взгляд, то есть это глубоко он там не смотрит, вот такой как бы общий взгляд, он говорит «не-не-не, вообще не пойдет», вы тогда разворачиваетесь, за свои же деньги должны уехать. А если скажет «да», он говорит чаще всего так, «да», в принципе, нормально, можете подавать заявку. И вы там подаете в Израиле заявку за то, что вас приняли. Там могут принять в течение месяца-три месяца. Вот. Но там вы не сразу получите корзину абсорбции. То есть вот это все время вы должны жить на свои деньги. Но зато процедура там намного быстрее.
Понятно, есть вариативность. Ну вот у нас 3 минуточки, даже, наверное, чуть меньше осталось до конца эфира, и мне хотелось бы спросить, вы же наверняка, ну как-то все равно общаетесь, возможно, не со всеми, конечно, но с какими-то людьми, которых вы перевезли именно туда. Да, вот что они говорят, через какое время Израиль становится для них родным? Потому что ведь многие, выезжая из России или из какой-то другой страны, они выезжают со своей родины. Да. Несмотря на то, что Израиль, да, это историческая их земля и такая, ну как, родина с верующим в таком контексте, но есть и вот своя родина. Через какое время происходит это принятие?
Ну, это мы много раз были, более 70 раз были в Израиле, разговаривали, и практически все израильтяне, они говорят так, что когда вы приезжаете в Израиль из другой страны, начинаете жить в Израиле, Израиль на вас смотрит 3-4 года. То есть как он смотрит? Он просто молчит и смотрит на вас. Как вы будете реагировать? То есть это очень трудные времена, очень сложные времена. То есть человек должен принять Израиль таким, какой он есть. Принять вот со всеми там бюрократией, со всеми этими сложностями. Но потом, на 4-й год, все, он открывает объятия и принимает. И все. То есть прорыв происходит вот где-то первые 3-4 года. Хоть это было там 10-20 лет назад, хоть это сегодня, Израиль будет смотреть на каждого, который приезжает. Он на самом деле приехал, чтобы жить там или нет?
Борис Федорович, ну я благодарю вас за этот интересный и где-то, может быть, непростой разговор. И вопросы еще остались, поэтому я очень хочу, чтобы у нас было продолжение этой передачи. Мы не обо всем поговорили, не обо всем спросили вас. Я очень надеюсь, что мы были полезны вам, дорогие друзья. И мы сегодня говорили, вот Израиль, алия, больше здесь земного или небесного. Ну, я не знаю, какой вывод вы сделали. Я вижу в этом, конечно, больше небесного, несмотря на все земные преференции, которые Израиль может предложить. Все-таки поехать туда, это нужно иметь, ну, вот какое-то откровение, может быть, как у Бориса Федоровича было. И видеть в этом перспективу, прежде всего, именно Божью от Бога. Ну что, спасибо всем, хорошей недели. Борис Федорович, спасибо и вам большое. До новых встреч. Шалом.
Шалом, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.